Письмо 22 к Юлии. С той поры, как я получил твое письмо, я ежедневно ходил к господину Сильвестру и осведомлялся, не пришла ли посылка. Но она все не приходила, и, снедаемый смертельным нетерпением, я 7 раз напрасно к нему наведывался. И вот, наконец, на 8-й я получил пакет. Я взял его и тотчас же, даже не заплатив за пересылку, ни о чем не спросив, не сказав никому ни слова, выбежал как сумасшедший с одной лишь мыслью, как бы поскорее очутиться дома. Я так стремительно побежал по незнакомым улицам, что спустя 30 минут, разыскивая улицу Турнон, где я живу, попал на огороды, на противоположный конец Парижа. Пришлось взять наемный экипаж, чтобы побыстрее доехать. Впервые я это сделал, выйдя утром по делу. Я весьма неохотно пользуюсь экипажем и по вечерам отправляюсь в гости. Ведь ноги у меня крепкие, и право было бы досадно, если б, живя ныне в некотором достатке, я перестал ими пользоваться. В фиакре я просто не знал, что делать со свертком, но разворачивать его я не хотел до приезда домой, ведь такова была твоя воля. Да и к тому же, если в обыденной жизни я забываю об удобствах, то какое-то сладострастное чувство заставляет меня старательно искать их ради истинных удовольствий. Тут уж я не стерпел бы никаких отвлечений. Мне хотелось на досуге, на приволье насладиться твоим даром. И так я смотрел на сверток с тревожным любопытством, и не в силах удержаться, все пытался прощупать сквозь обертку, выяснить, что же внутри, видя, как я неустанно перебираю сверток, всякий подумал бы, что он жжет мне руки. Дело в том, что и объем его, и вес, и тон твоего письма все заставило меня заподозрить истину. Но непостижимо одно. Как тебе удалось найти художника и все устроить? Этого я еще не могу разгадать. Это чудо, сотворенное любовью. Чем оно выше моего разумения, тем больше восхищает меня. Я ничего не понимаю. Вот одно из удовольствий, доставленных им. Наконец приезжаю, бегу стремглав, запираюсь у себя в комнате, запыхавшись, сажусь, подношу дрожащую руку к печати. О, первое воздействие талисмана! С трепещущим сердцем разворачиваю бумагу за бумагой, немного погодя, перед последней оберткой, я почувствовал такое стеснение в груди, что пришлось передохнуть. «Юлия! О, моя Юлия! Покровы разорваны, я вижу тебя, вижу твои божественные черты. Уста мои и мое сердце отдают им первые почести. Я преклоняю колено дивной твоей красоте, еще раз суждено пленить мои взоры. Какое быстрое, могучее и волшебное воздействие оказывают на меня милые черты. Нет, совсем не четверть часа, как ты воображаешь, надобно, чтобы это почувствовать. Достаточно было минуты, мига, и грудь мою взволновали 1000 пылких вздохов. Твой портрет навеял воспоминания о минувшем счастье. Отчего же к радости моей, вызванной тем, что я обладатель столь бесценного сокровища, должна примешиваться столь жестокая печаль? С какой безжалостностью оно напоминает мне невозвратное прошлое, и чудится мне, будто вернулась дивная пора, воспоминанья кои ныне стало несчастьем всей моей жизни, ибо, даровав ее мне, небо в гневе своем тотчас же ее отняло. Увы, один миг и мечты рассеялись, тоска разлуки вновь оживает и обостряется, а обманчивая радость исчезает, и я напоминаю страдальцев, которых перестают пытать, чтобы сделать еще чувствительнее новые пытки. Боже, какие потоки пламени черпает мой жадный взор в этом нежданном подарке! Он будет в глубине моего сердца страстное влечение, словно сама ты здесь со мною. О, Юлия, а вдруг и вправду талисман сообщит твоим чувствам весь исступленный восторг, всю обманчивую игру моих чувств? А что ж, может быть, и сообщит? Может быть, ощущения, которые с такой силой испытывает душа, передаются, перелетают вместе с нею на далекое расстояние? Ах, моя милая возлюбленная, где бы ты ни была, что бы ты ни делала сейчас, когда пишется это письмо, когда обожающий тебя возлюбленный произносит перед портретом твоим слова, обращенные к тебе, уже ли ты не чувствуешь, как слезы любви и печали орошают твое милое личико? Уже ли твои ланиты, уста, перси не изнемогают, не томятся, не трепещут под моими пылкими лобзаниями? Уже ли тебе не передается жар моих горящих уст? О небо, что я слышу? Кто-то идет. Ах, запрем, спрячем сокровище. Непрошенный гость, да будет проклят изверг, смутивший своим приходом столь сладостные восторги. Пусть бы он никогда не полюбил или жил вдали от возлюбленной. Письмо 23. Госпоже Д'Орб. Милая кузина, даю вам отчет об опере, хотя в письмах вы о ней и не упоминаете. А Юлия хранит вашу тайну, но я-то понимаю, отчего опера затрагивает ее любопытство. Я уже однажды побывал там, тоже из любопытства, а ради вас я был там еще дважды. Избавьте меня, пожалуйста, от нее, получив это письмо. Я могу еще разок пойти туда, и чтобы услужить вам, зевать, скучать, томиться, ведь слушаться вниманием и интересом просто невозможно. Прежде чем поделиться с вами мыслями о здешнем пресловутом театре, я дам вам отчет о том, что здесь о нем говорят. Быть может, мнение знатоков исправит мое, ежели я ошибаюсь. Парижская опера слывет в Париже местом самых роскошных, самых увлекательных, самых восхитительных зрелищ, какие только создавало искусство. Говорят, это чудеснейший памятник великолепия Людовика XIV. Напрасно вы думаете, что здесь каждый волен высказывать свое мнение по столь важному вопросу. Спорьте обо всем, но только не о музыке и опере. Вы подвергнетесь опасности, если не утаите свое мнение, именно на сей счет. Французскую музыку поддерживает весьма жестокая инквизиция. Наставляя приезжих иностранцев, им в первую очередь внушают, что нигде на свете не найдешь ничего прекраснее парижской оперы, и что каждый иностранец с этим согласен. На самом же деле, надо правду сказать, наиболее вежливые из них помалкивают, а посмеиваются только в своем кругу. Однако же следует заметить, что в опере с большими затратами изображают не только все чудеса природы, но и множество других еще более удивительных чудес, которых никому еще не доводилось видеть, и, разумеется, поп имел в виду именно этот забавный театр, дав описание сцены, где все вперемешку, и боги, и домовые, и чудовища, и короли, и пастухи, и феи, и ярость, и веселье, и пламя, и джига, и битва, и бал. Описание современного английского театра приводится попом в песне третьей сатирической поэмы «Дунсиаде». Весь этот великолепный, с отчаянием изображенный сумбур смотрится так, будто все происходит на самом деле. Вот появился храм, и всех охватывает священное благоговение, ну а если богиня пригожа, партер превращается чуть ли не в собрание язычников, здесь публика более покладиста, чем во французской комедии. Те самые зрители, которые там не могут забыть об актере, глядя на персонаж, в опере не могут отделить актера от персонажа. Как будто люди упрямо противятся разумной иллюзии и поддаются ей только тогда, когда она нелепа и топорна. Быть может, богов им легче постичь, чем героев? Природа Юпитера иная, чем у нас. Воображайте о ней все, что угодно. Но ведь Катон был человек. А сколько людей в состоянии поверить, что Катон мог существовать? Итак, здешняя оперная труппа не является, как повсюду, кучкой людей, которым платят за то, что они подвизаются на сцене, хотя это люди, которым публика платит и которые подвизаются на сцене. Нет, сама суть тут иная, ибо это Королевская музыкальная академия, некоторого рода верховный суд, который безапелляционно выносит приговор в своем собственном деле и не ищет ни иного закона, ни иной справедливости. Если говорить более откровенно, то то такое наблюдение можно еще более подтвердить. Но в этом вопросе я пристрастен и должен молчать. Повсюду, где меньше повинуются законам, чем людям, несправедливость приходится терпеливо сносить. Так-то вот, сестрицы, в некоторых странах все дело в словах. Благородных наименований достаточно, дабы почитать то, что меньше всего заслуживает почитания. Члены этой высокочтимой академии не ущемлены в правах, зато отлучены от церкви. В других странах делается наоборот. Но, пожалуй, имея выбор, они предпочли бы быть дворянами, хоть отлученными, нежели лишенными дворянских привилегий, хоть и отмеченными благодатью. Видел я на театре эдакого римского всадника наших дней, который так же кичился своим ремеслом, как некогда злосчастный Лаберий стыдился его, хотя играть его принуждали силой, и он декламировал свои собственные творения. Вынужденный по воле тирана выступать на театральных подмостках, он оплакивал свою участь в стихах, весьма трогательных и способных возбудить негодование каждого порядочного человека против прославленного Цезаря. «Честно прожив 60 лет, — говорит он, — я оставил нынче утром очаг свой, будучи римским всадником, а ныне вернулся, будучи уже презренным гистрионом. Увы, лучше бы мне умереть днем раньше. О, фортуна! Если суждено было мне позорить себя, почему ты не принудила меня к этому, когда я был молод, силен и привлекателен? А ныне я в жалком состоянии предстану перед отбросами римского народа. Еле слышный голос, немощное тело, ведь это труп, живой мертвец, в котором ничего не осталось от меня, кроме имени». Пролог, который он читал по этому случаю, несправедливость Цезаря, рассерженного благородной независимостью, с коей он мстил за свою поруганную честь, постыдный провал в цирке, низость, с какой Цезарь надругался над его позором, хитроумный и едкий ответ Лаберия. Все это сохранилось до наших дней благодаря Авлу Геллию. По-моему, это самый любопытный и самый занимательный отрывок в его скучном труде. Речь идет о дворянине де Шассе, который выступал в опере с 1720 по 1757 год. В действительности де Шассе избрал профессию актера по необходимости, так как семья его была разорена. Злосчастный Лаберий. История римского патриция Лаберия рассказана в произведении латинского писателя V века Макробия «Сатурналии». Ссылка Руссо в примечании на Авла Гелия, латинский писатель и грамматик II века, ошибочно и была им исправлена в издании 1763 года. В основу настоящего перевода, как и критического французского издания, положен текст 1761 года. Лаберий древних не мог восседать в цирке среди римских всадников, современно же каждый день восседает в креслах французской комедии среди вельмож. В Риме с таким уважением не говорили о величии римского народа, как в Париже говорят о величии оперы. Вот какие сведения мне удалось извлечь из чужих разговоров по поводу этого блистательного зрелища. Ну, а сейчас я расскажу вам то, что я видел сам. Представьте себе коробку шириной в 15 футов и соразмерной длины. Коробка — это и есть театр. По обе стороны, на некотором расстоянии друг от друга, помещаются створчатые ширмы, на которых намалеваны предметы, нужные для обозначения места действия. Задняя декорация — это большой занавес, размалеванный таким же манером и почти всегда кое-где продырявленный или разодранный. Сие обозначает то пропасти, зияющие в земле, то просветы в небесах, в зависимости от места. Стоит задеть за кулисы, пробираясь позади, и они начинают призабавно ходить ходуном, словно во время землетрясения. голубоватое тряпье, свисающее с балок или веревок, как белье, вывешенное для просушки, изображает небо. Солнце, поскольку его иногда видно, просто зажженный фонарь. Колесницы же богов и богинь, рамы, сбитые из четырех брусьев и подвешенные на толстой веревке, наподобие качелей. Между брусьями перекинута поперечная доска. На ней-то и восседает бог, а спереди не спадает холщовое, олиповато расписанное полотнище, играющее роль облака, окутавшего сию великолепную колесницу. Пониже этого сооружения виднеется свет, идущий от двух-трех смердящих, нагоревших сальных свечей, и пока действующее лицо беснуется и вопит, сотрясаясь на своих качелях, они преспокойно прокапчивают его фимиам достойны божества. Колесница — самая важная часть оперной машинерии, и, стало быть, по колеснице вы можете судить об остальном. Бурное море должно изображать ряды голубых остроконечных коробок с холщовыми или картонными стенками, нанизанные на параллельные шесты и приводимые в движение какими-то шалопаями. Гром, грохот тележки, передвигаемой при помощи блока, не последний среди инструментов, исполняющих всю эту трогательную и приятную музыку. Молния, вспышка смолы, брошенной на горящий факел, вспышку сопровождает треск петарды. В полу сцены проделаны маленькие квадратные люки. Когда надобно, они открываются, извещая, что сейчас выйдут из подземелья демоны. Когда им надлежит взлететь в воздух, их ловко подменяют маленькие чучела из темного холста, набитые соломой, а иной раз и настоящие трубочисты, которые болтаются в воздухе, вися на веревках до тех пор, покуда величественно не исчезают среди тряпья, описанного выше. Подлинная трагедия разыгрывается, когда и веревки или плохо прилажены, или рвутся. В таких случаях духи преисподней и бессмертные боги падают, калечатся, а иногда и разбиваются насмерть. Добавьте ко всему множество чудовищ, которые придают нечто весьма патетическое иным сценам. Каковы, например, драконы, ящеры, черепахи, крокодилы, огромные жабы, ползающие с угрожающим видом, и перед вами предстанут вместо оперы картины искушений святого Антония. Каждая из сих образин приводится в движение каким-нибудь увольнем-совойцем, которому недостает ума даже для того, чтобы выступать под личиной животного. Вот, сестрица, какова изнанка царственного великолепия парижской оперы, насколько мне удалось все высмотреть из партера с помощью зрительной трубки. Не воображайте, пожалуйста, будто все эти уловки, хорошо скрытые, производят внушительное впечатление. Я рассказываю о том, что видел своими глазами, и что заметит всякий непредубежденный зритель. Однако же уверяют, будто невероятное множество всяких машин приводит все это в движение. Мне не раз предлагали показать их, но я никогда не любопытствовал, не желая видеть, как в пустяки вкладываются большие усилия. Трудно поверить, сколько народу занято на службе в опере. В оркестре и хоре в общей сложности состоит около 100 человек. Танцоров множество, на каждую роль 2, а то и 3 актера, то есть всегда есть в запасе 1 или 2 дополнительных актера, готовых заменить основного и оплачиваемых за безделье до той поры, покуда тому не вздумается, в свою очередь, побездельничать, а это случается частенько. В Италии понятия не имеет о дублерах. Публика не стерпела бы их, поэтому представление обходится куда дешевле. Слишком дорого обошлось бы, если бы дело было поставлено плохо. После нескольких представлений актеры на первых ролях, особо важные, не удостаивают более публику своим появлением. Они уступают место дублерам, а дублеры своим дублерам. Берется такая же входная плата, но не такой дается спектакль. Каждый получает билет, словно в лотерее, не зная, каков будет выигрыш. Но каким бы он ни был, никто не смеет жаловаться, ибо, да будет вам известно, благородные члены этой академии не обязаны выказывать ни малейшего уважения публике, а вот публика обязана. Умолчу о музыке. Вы ее знаете. Но вы просто не представляете себе, что за ужасные вопли и завывания раздаются на сцене, пока идет представление. Актрисы чуть не бьются в судорогах. С таким усилием исторгают они из легких визгливые выкрики, стиснутые кулаки прижаты к груди, голова откинута назад, лицо воспалено, жилы набухли, живот вздымается. Право не знаю, что противнее, смотреть или слушать. Их потуги доставляют столько же мук тем, кто смотрит, сколько их пенье тем, кто слушает. Но только такому вот зрелищу и рукоплещут, и это всего непонятнее. Судя по рукоплесканиям, можно подумать, будто все глухи, будто очарованы тем, что временами удалось уловить пронзительные звуки, и подстрекают актеров повторить. Я убежден, что в опере рукоплещут воплем актрисы, подобно тому, как на ярмарке рукоплещут ловким штукам фокусника. Тебя всегда охватывает досадное и тягостное ощущение. Смотреть неприятно, зато так бывает отрадно, когда все кончается благополучно, что охотно выражаешь свою радость. Подумайте, такая манера петь служит для выражения всего самого нежного и галантного, созданного Филиппом кино. Филипп Кино, 1635-1688 годы, французский драматург, современник Расина, более всего известный своими галантными лирическими трагедиями, либретто к операм «Люли» на мифологические и пасторальные сюжеты. Вообразите муз, грации, амуров, самое Венеру, изъясняющихся с подобной утонченностью, и судите о впечатлении. Для чертей, пожалуй, сойдет, в этой музыке есть что-то адское им к лицу, поэтому всякое волшебство, вызывание духов и праздники шабаша больше всего и восхищают почитателей французской оперы. Дивным звуком, столь же правильным, сколь и нежным, весьма достойно вторят звуки оркестра. Вообразите нестройный, нескончаемый гул, лишенный какой-либо мелодии, протяжный, тягучий и неумолчно рокот басов, ничего заунывней, ничего убийственней я в жизни не слыхивал. Не проходит и получаса, как у меня начинается сильнейшая головная боль. Все это такое псалмопенье, в каком обыкновенно нет ни напева, ни ритма. Ну, а если случайно возникнет плясовой мотив, все начинают притопывать, партер оживляется с великим напряжением и великим шумом, следя за движениями некоего господина в оркестре. Дровосека. Дровосеком прозвали в насмешку дирижера оркестра в опере, который, отбивая такт, очень сильно стучал. Все восхищены тем, что на миг им дали почувствовать ритм, который они так плохо улавливают. Они мучительно напрягают слух, голос, руки, ноги, все тело, чтобы следить за тактом, который вот-вот ускользнет от них. Я нахожу, что очень удачно сравнивают легкую французскую музыку с бегом галопирующей коровы или жирного гуся, пытающегося взлететь. Не то что немец или итальянец, которые всем существом своим воспринимают музыку, чувствуют ее и усваивают без труда, не нуждаясь в отбивании такта. По крайней мере, Реджанино частенько говаривал, что на оперных представлениях в Италии, проникнутых там чувством и живостью, ни в оркестре, ни среди зрителей никто никогда не сделает ни единого движения в такт музыки. В этой же стране все говорит о грубости музыкального слуха. Голоса не гибкие, не мягкие, изменения голоса резкие, громкие, звуки напряженные, тягучие, ни ритма, ни мелодичной выразительности в народных песнях. Военные инструменты, рожки пехотинцев, трубы кавалеристов, все их дудки, гобои, уличные их певцы, скрипки в кабачках, все это фальшивит, режет даже самый обычный слух. Не все таланты сразу достаются одним и тем же людям. Очевидно, вообще французы менее всех народов Европы способны к музыке. Милорд Эдуард считает, что и англичане мало к ней способны. Различие в том, что англичане это знают, но ничуть об этом не тужат. Французы скорее отказались бы от тысячи своих подлинных прав и стерпели бы, если бы их начали порицать в любом другом отношении, но ни за что не согласились бы, что они не первейшие музыканты в мире. Иные даже охотно сочли бы музыку в Париже государственным делом, вероятно, на том основании, что некогда в Спарте возникло государственное дело из-за двух срезанных струн на лире Тимотея. Тимотей, 446-357 годы до нашей эры, греческий поэт и музыкант, стремившийся усовершенствовать музыку древних и добавивший к семи струнам лиры еще две, по другой версии четыре струны. Это вызвало возмущение ревнителей древней музыки, и когда Тимотей явился в Спарту для участия в состязании, старейшины заставили его публично порвать лишние струны. Вы понимаете, что тут ничего больше не скажешь. Как бы там ни было, но если и допустить, что опера в Париже – превосходнейшее политическое учреждение, это не сделает ее приятнее для людей, обладающих вкусом. Вернемся же к моему описанию. Балет, о котором мне остается рассказать вам, блистательнейшая часть оперы, и ежели его рассматривать отдельно, то это зрелище красивое, даже великолепное и поистине сценичное, но оно служит как бы составной частью пьесы, и потому его и следует рассматривать именно так. Вы знаете оперы Филиппа Кино, вам известно, как в них вставлены дивертисменты, почти так же, а, пожалуй, и того хуже обстоит дело в пьесах его последователей. Обычно каждое действие на самом занятном месте прерывается, устраивается развлечение для действующих лиц, восседающих на сцене, меж тем зрители партера смотрят на все стоя. При этом о персонажах порой совершенно забываешь, или же зрители смотрят на актеров, а актеры куда-то в сторону. Такие дивертисменты вводятся под самым простым предлогом, ежели король на сцене весел, все разделяют его веселье и танцуют, ежели печален, все стараются его развлечь и танцуют. Не знаю, быть может, при дворе принято давать бал для развлечения королей, когда они не в духе, но здесь, на театре, не надивишься тому, с какой непреклонной стойкостью они любуются гавотом и слушают песенки в тот час, когда где-то за сценой решаются порой вопросы, касающиеся их короны или судьбы. Для танцев есть и много других поводов. Танцами сопровождаются самые важные события жизни. Танцуют священники, танцуют солдаты, танцуют боги, танцуют дьяволы, даже на похоронах танцуют. Словом, любой танцует по любому поводу. Итак, танец – четвертое из тех изящных искусств, которые надобны для постановки музыкальных сцен. Но три остальные помогают подражанию. А чему же подражает это искусство? Да ничему. И так оно вне пьесы, когда им пользуются просто как искусством танца, ибо каково значение минуэта, ригадона, чаконны в трагедии? Ригадон – старинный провансальский танец двудольного размера. Чаконна – очень распространенный в XVII-XVIII веках танец, ведущий свое происхождение из Испании. Более того, они оказались бы неуместными, если б даже и подражали чему-нибудь, потому что из всех театральных единств самым непременным является единство языка и оперы, которое наполовину проходит в пении, а наполовину в танцах, еще нелепее оперы, в которой изъяснялись бы на полуфранцузском, полуитальянском языке. Однако ж, недовольствуясь тем, что танцу отведено существенное место в музыкальном представлении, порою пытаются сделать его основою. И у французов есть опера, именуемая балетом, которая столь скверно оправдывает свое название, что танец еще более неуместен в ней, нежели во всех остальных оперных спектаклях. В этих балетах большую частью столько же разрозненных сюжетов, сколько и действий, сюжеты соединены между собой столь туманными связями, что зритель о них и не догадался бы, если бы автор все не растолковал в прологе. Времена года, века, чувства, стихии. Да какое отношение все это имеет к танцам? И что может дать воображению такой спектакль? Иные образы, как карнавал или безумие, чистейшая аллегория, и они всего невыносимы, ибо, хоть они и хорошо придуманы и изящны, но в них нет ни чувства, ни выразительности, ни стройности, ни жара, ни увлекательности, словом, ничего такого, что вдохновляет музыку, приносит отраду сердцу, дает пищу воображению. В этих так называемых балетах действие проходит в пении, танец прерывает действие, он возникает случайно и ничему не подражает. Все сводится к тому, что в подобных балетах, еще менее захватывающих, чем музыкальные трагедии, такие переходы менее заметны. Если представления были не так холодны, то танцы коробили бы еще сильнее. Но один недостаток скрадывается другим, искусные сочинители, стараясь, чтобы танец не приедался зрителю, должны позаботиться о том, чтобы пьеса была скучной. Мне захотелось заняться исследованием настоящего построения музыкальной драмы, но это слишком пространный разговор для письма и уведет нас далеко. Я написал небольшое рассуждение на сей счет и приложил к письму, можете его обсудить с Реджанино. Мне остается сказать лишь одно. По-моему, главнейший недостаток французской оперы – это безвкусная любовь к пышности. Из-за него и вводят в представление чудеса, могущее существовать лишь в воображении, а потому уместные в эпической поэме, но смехотворные на сцене. Я бы с трудом поверил, если б не увидел своими глазами, что на свете есть художники, глупые до такой степени, что пытаются воссоздать на сцене колесницу солнца, и зрители до такой степени ребячливые, что ходят смотреть на это представление. Лабрюйер не постигал, как оперное представление, зрелище столь великолепное, может, несмотря ни на что, ему прискучить. Смотреть Жан де Лабрюйер. Характеры о произведениях ума. Санкт-Петербург, 1890 год, страница 53. Не понимаю, как эта опера, с ее столь совершенной музыкой и поистине королевскими затратами, могла, в конце концов, мне наскучить. Я же это постигаю, хотя я и не Лабрюйер. Я утверждаю, что в глазах всякого человека, понимающего толк в изящных искусствах, парижская опера – прискучное зрелище из-за французской музыки, балета и всех постановочных чудес, сваленных в одну кучу. Впрочем, французам, пожалуй, и не требуется ничего более совершенного, по крайней мере, в смысле исполнения. И не потому, что они уж очень не способны к восприятию прекрасного, но потому, что в данном случае недостатки забавляют их больше, чем достоинства. Им больше нравится осмеивать, чем рукоплескать. Удовольствие, которое они испытывают, наводя критику, вознаграждает их за скучный спектакль. Им куда приятнее подшучивать над ним, выйдя из театра, нежели с удовольствием на нем присутствовать.